Вы слушаете программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня в нашем изучении первой книги Библии «Бытие» мы перейдем к 38 главе. Но прежде чем открыть Библию и начать чтение этой главы, давайте вновь заглянем в нашу почту. Мы очень рады, если наши передачи побуждают вас размышлять над Библией, и вы присылаете нам ваши вопросы. Вот и сейчас мы получили несколько писем с интересными вопросами, и среди них один из довольно каверзных вопросов, который задают сразу двое наших радиослушателей. Это Александра Филипповна Блажко из Нальчика и Беляев Максим из города Набережные Челны. Их интересует, откуда Каин взял жену, ведь Библия говорит только об Адаме, Еве и их сыновьях, Авеле и Каине. Причем Каин убил Авеля за то, что жертва Авеля была более угодна Богу, чем Каинова. Это событие записано в 4 главе книги «Бытие». В 16 стихе этой главы мы читаем, что после того, как Каин убил Авеля, он бежал из того места, где жили его родители, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. В следующем 17 стихе говорится, что у Каина уже была жена, которая родила сына по имени Енох. Далее упоминается о том, что Каин построил город и назвал его по имени сына своего. Кажущиеся противоречия очень просто объяснить, если вспомнить, что наши прародители жили не 70 или 80 лет, а намного больше. Адам, например, прожил 930 лет. Его сын Сиф, о котором говорится дальше в 25 стихе 4 главы, прожил 912 лет. Так что, по-видимому, Каин не был 20-летним юношей, когда у него родился Енох. Между преступлением Каина и рождением его сына, по всей вероятности, прошло много лет, и в семье Адама и Евы, как видно из следующей пятой главы, были другие дети, в том числе и дочери. Библия не говорит подробно о других потомках Адама, кроме Сифа, по той причине, что задача книги «Бытие» – провести родословную линию от Адама через Авраама и Иосифа к Моисею, для того, чтобы избранный народ знал свою историю. Мы уже говорили, что Библию нельзя рассматривать как учебник, будь то вопросы биологии или географии. По той же причине Библия не является хронологической летописью, в которой перечислены все жившие на земле люди. Главная ее задача – показать людям путь к Богу, который заключается в Иисусе Христе. И с этой задачей Библия справляется очень хорошо. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой книги Библии «Бытие».
Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз разговор у нас с вами зашел о том, насколько опасно находиться в близком общении с людьми, которые совершают откровенно греховные и неугодные Богу поступки. Семья Исаака находилась в тесном соприкосновении с языческими народами, и 38 глава книги «Бытие» очень ярко рассказывает нам, каким страданиям и бедам это привело. Многие сегодня полагают, что христиане, которые хотят рассказать нынешнему поколению о Боге, обязаны снизойти до соответствующего уровня. Я с этим не согласен. Бог так никогда не говорил. Бог всегда, при любых обстоятельствах, требовал от своего народа держаться высоких стандартов чистоты и святости. Могу представить себе такую ситуацию. Один из наших современных богословов подходит к Ною и говорит: «Брат Ной, ты уже давно строишь свой огромный ковчег и совсем не думаешь о себе. У нас в Вавилоне сегодня большая вечеринка. Ребята только что получили новую партию травки, так что мы оттянемся, покурим, покатаемся на машине, так что бросай свою лодку и пойдем с нами». Ной, конечно, отказывается. Тогда богослов спрашивает его: «Хорошо, А как ты тогда сможешь проповедовать Бога всем хиппи Вавилона? Как ты сможешь проповедовать всем вавилонским рокерам, если не пойдешь к ним и не пообщаешься с ними? А суть-то в том, что Бог никогда не требовал, чтобы Ной шел и общался. Бог просил его просто передать людям весть о надвигающемся потопе. О том же Бог просит нас и сегодня. Я твердо убежден, что если Божий народ будет нести его слово и жить жизнью, которая достойна Евангелия, то такое свидетельство о Христе станет действенным. Сегодня на Западе многие священники так боятся потерять прихожан, что готовы делать что угодно, лишь бы привлечь людей в свою церковь. Но Бог никогда не требовал, чтобы мы шли на компромисс. Бог хочет, чтобы мы несли Слово Божье, и неважно, велика или мала наша паства. В этой связи мне вспоминается история о докторе Скоуфилде, которого пригласили проповедовать в Северной Каролине. Первый вечер оказался дождливым, и в церковь пришло очень мало людей. Местный пастор расстроился и решил, что он должен извиниться перед доктором Скоуфилдом. И когда он извинился за то, что так мало людей пришло послушать столь знаменитого человека, доктор Скоуфилд ответил: «Моего Господа слушали всего 12 человек», и он не жаловался. «А кто же такой этот господин Скоуфилд, чтобы ему жаловаться на то, что на его проповедь не пришло много народа?» Друзья мои, вот урок, который должно хорошо усвоить. Мы считаем, что нас должны слушать толпы народа, иначе Бог не будет с нами. А может быть, Бог призвал нас свидетельствовать именно немногим. Надо просто нести людям Слово Божье, и оно будет иметь свое действие. Слово Божье могущественно. И Богу нужны чистые сосуды, через которые Он будет распространять это слово. Вот почему Богу требовалось вывести израильтян из этой греховной атмосферы, в которой они находились. Ведь падать еще дальше было практически некуда. Вспомним хотя бы об Иуде, безусловно дошедшем до уровня Хананеен, когда он переспал со своей невесткой, а потом собирался даже сжечь ее. А Богу было угодно направить события в другое русло, и в стихах с 27 по 30 из 38 главы книги «Бытие» мы читаем о том, как эта женщина рожает ребенка. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала: «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя Фарис. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Перейдем теперь к 39 главе книги «Бытие». Мы возвращаемся к истории Иосифа после небольшого отступления и чтения главы 38, которую мы назвали одной из самых тяжелых глав в Библии, потому что в ней рассказывается отвратительная история из жизни Иуды. В 39 главе мы увидим, что Иосиф был совершенно не похож на Иуду. Мне всегда казалось, что Иосиф и Вениамин получили гораздо больше воспитания, наставлений и вообще человеческого внимания, чем остальные 10 сыновей. По-видимому, Иакова интересовали только они. Из-за ненависти и вражды, которые питали к Иосифу братья, его продали в рабство и увели в землю египетскую. Рабство на чужбине – мрачная перспектива для 17-летнего юноши. И ничто в его окружении не ободряет его сердце. Складывается впечатление, что Иосифу отчаянно не везет. Даже в Египте, когда, казалось, все налаживается, что-то нехорошее обязательно случалось. Конечно, все это всегда имело цель, хотя Иосифу было нелегко ее увидеть. Иосиф – единственный человек в Ветхом Завете, в чьей жизни нам так ясно видна цель Бога. В каждом эпизоде его жизни – видится провидение Божье. Рука Бога на Иосифе. Она ведет его. И тем не менее, он единственный патриарх, которому Бог не являлся непосредственно, что видно из текста Писания. Бог являлся Аврааму, Исааку и Иакову, но не Иосифу. И все же жизнь Иосифа можно привести как пример для иллюстрации 28 стиха 8 главы послания к римлянам. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Сам Иосиф выразил эту мысль довольно ярким языком. После смерти отца братья Иосифа решили, что он может напасть на них, и пришли к нему просить прощения. Он же сказал им, что зла на них не держит, и добавил, как мы читаем в 20 стихе 50 главы книги «Бытие», «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть». Сохранить жизнь великому числу людей. Казалось, все у него не получается, и будущее выглядело мрачным. Однако каждое событие приближало его к осуществлению цели, которую назначил Бог. Друзья мои, и мы в нашей жизни всегда должны помнить, что Господь, кого любит, того наказывает. «Бьет же всякого сына, которого принимает», как сказано в 6 стихе 12 главы послания к евреям. «Если мы дети Божьи, то у нас есть свидетельство Бога, что с нами ничего не случится без Его разрешения. Бог все делает ко благу тех, кто Его любит. Даже наши беды, несчастья и страдания происходят к нашему благу и для Его славы. Вокруг каждого верующего возведена преграда, и ничто не может ее нарушить без разрешения Бога. Вы помните, как сатана хотел испытать Иова и сказал Богу в 10 стихе 1 главы книги Иова, «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Так сатана просил Бога убрать преграду, защищавшую Иова. Но даже когда сатана получает у Бога разрешение испытать нас, то все выходит к нашему благу. В жизни Иосифа есть еще одна особенность, которая должна служить ободрением каждому верующему. Бог ни разу не являлся Иосифу. Равным образом никто из детей Божьих сегодня не получал прямого откровения от Бога, хотя некоторые нынешние лжепророки и утверждают обратное. Бог в наше время непосредственно не являлся никому. И история Иосифа ободряет нас. Мы можем быть уверены, что Бог по-прежнему ведет и направляет нас. Теперь давайте отправимся за молодым Иосифом в Египет и посмотрим, что с ним произойдет. Из 39 главы книги «Бытие» мы узнаем, что Иосиф был назначен надсмотрщиком в доме Потифара. Прочтем стих 1. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». Иосиф, этот красивый 17-летний юноша, был настоящей находкой на рынке рабов. Его купил Потифар, начальник телохранителей фараона. Потифар занимал важную должность в Министерстве обороны того времени. Он был большим военным начальником. И далее мы прочтем стих 2. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина». Как только Иосиф попадает в дом Потифара, царедворца фараона, становится очевидным, что Господь по-прежнему с Иосифом, вместе с которым в дом Потифара приходит благословение. Прочтем стихи с 3 по 6. «И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом». Подумать только, Иосиф так хорошо служит, что его назначают на должность, на которой он распоряжается всем материальным состоянием, всем движимым и, вероятно, недвижимым имуществом дома Потифара. Потифар доверил ему все. Потифар настолько доверял Иосифу, что никогда не требовал от него никакого отчета. Бухгалтерия не велась, и независимые аудиторы не нанимались. Потифар верил в честность Иосифа. Единственное, что заботило Потифара как царедворца, это его преданная служба фараону. Свои личные дела он поручил Иосифу. Дома он садился за стол, и там уже стояла вкусная еда. И это все, что его интересовало, так как он полностью доверял этому юноше. До настоящего момента все идет прекрасно. На этом хотелось бы закончить, сказав, что все они прожили счастливо до самой смерти. Но это не так. Перед нами не сказка, а реальность. Дети Божии обязательно встречаются с искушением, бедой и со всякими неприятностями в этом мире. Так произойдет и с Иосифом. Он подвергнется искушению, а затем его ложно обвинит жена Потифара. Прочтем стих 7 и посмотрим, что же произошло. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: „Спи со мною“. Потифар передал Иосифу все управление в доме, и Иосиф теперь отвечает за все. Пока Иосиф занимался делом, жена Потифара тоже была весьма занята. Занята тем, что замышляла недоброе. Иосиф, как известно, был красивым юношей. Может быть, Потифар был уже не молод, а в те дни пожилые мужчины часто брали себе в жены молоденьких девушек. Итак, жена видит Иосифа и задумывает соблазнить его. Читаем дальше стихи 8 и 9. «Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?“» Теперь вы видите, что этот юноша во всем служит Богу. Когда он попал в Египет, то оказалось, что земля эта наполнена идолопоклонством так же, как и Вавилон. И в этой земле идолопоклонства Иосиф сохранял верность живому и истинному Богу и свой высокий моральный облик. Когда женщина попыталась соблазнить его, он сказал: «Мой господин отдал мне все, кроме тебя, ведь ты его жена». Обратите внимание, какое у Иосифа было чистое представление о браке. Иосиф пытается остаться верным Богу. Какие у него высокие представления! И тем не менее, посмотрите, что же произойдет, когда он попытается служить живому и истинному Богу. Прочтем стихи с 10 по 14. «Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом сделать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: „Ложись со мной“. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: „Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом“». Потифар, царедворец фараонов, часто уезжал из дома. Быть может, он даже слишком часто уезжал из дома. Женщина эта не единожды пыталась соблазнить Иосифа. Она делала это снова и снова. Соблазн был постоянным, и все же юноша не уступал. Можно себе представить, что в ее груди росло негодование к Иосифу. Как гласит известная поговорка, вся ярость ада не сравнится с отвергнутой женщиной. И поверьте мне, эта женщина отомстит Иосифу. Не все было безоблачно между Потифаром и его женой. Обратите внимание, как злобно и с какой неприязнью она говорит о своем муже. Она говорит, что он привел еврея ругаться над ними. Другими словами, она, вероятно, проделывала уже то же самое и раньше. Я в этой ситуации больше всего сочувствую Потифару. Он настоящий простак, хотя, может быть, он и подозревал в чем-то свою жену. Теперь она начинает излагать свою версию происшедшего. Прочтем стихи 15 и 16. «И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою, и побежал, и выбежал вон, и оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой». 17-летний Иосиф, живущий один на чужбине в Египте, подло оклеветан. Эта женщина обвиняет Иосифа перед своими домашними. Мужа ее нет дома, поэтому она развивает свою версию, которую и рассказывает мужу, когда тот возвращается. Читаем стихи с 17 по 19. «И пересказала ему те же слова, говоря: „Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом. С виду Потифар поверил ей. По крайней мере, он рассвирепел, он ведь был царедворцем фараона, а потому должно быть проницательным человеком. Но мужем он определенно был глупым. Мне лично кажется, что он, прекрасно понимая, что у него за жена, решил, что лучше всего будет бросить Иосифа в тюрьму и забыть об этом инциденте. Мне кажется, его жена не раз уже изменяла, и Иосиф должен был стать ее очередной победой. Но у нее ничего не получилось, поэтому она его и оклеветала. Прочтем теперь, как Иосиф попадает в тюрьму. Начнем со стиха 20. «И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там, в темнице». Не везет этому юноше. Как вы считаете? Дома он был любимчиком отца, носил разноцветную одежду, и вдруг братья срывают с него эту разноцветную одежду, а его самого бросают в ров. Он слышит, как они торгуются с каким-то купцом, а потом его продают и уводят в Египет. Ему ведь было всего-то 17 лет, и мне кажется, что по дороге в Египет и в самом Египте он не одну ночь провел, рыдая и тоскуя по дому. И вот он успешно служит в новой должности, которую ему доверили, потому что он способный, молодой и красивый. Затем жена Потифара пытается заставить его совершить грех. Его высокие моральные устои, однако, помогают ему удержаться. В результате она клевещет на него. Шансов у него не остается. Хотя Иосифа и назначили на высокую должность, он все же оставался рабом. А жена Потифара была как жена Цезаря. О ней нельзя было сказать ничего дурного. И, конечно, ее слово было решающим. Бедный Иосиф, ему не дают даже рта открыть. Его признают виновным еще до того, как он может сказать хоть слово в свою защиту. Он тут же оказывается в тюрьме, куда сажали пленников фараона. О том, что произошло дальше и чем заканчивается 39 глава книги «Бытие», мы поговорим в следующей передаче.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17:45. В эти же дни в 19:30 слушайте программу «По страницам Библии». А наших маленьких слушателей мы приглашаем к радиоприемнику по субботам и воскресеньям в 17:45 в программе «Хочу знать Библию». Еще одна христианская программа «Свет жизни» выходит по субботам и воскресеньям в 19 часов 30 минут. Итак, до встречи в эфире!